эфире программа «Диалог с городом».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Диалог с городом» мы поговорим об актуальных темах, которые состоялись на прошедших неделях. А именно, инициатива оппозиционных депутатов в Сайме о повышении минимальной зарплаты с Нового года. И в студии у нас приглашенный гость, депутат Сайма. Какого созыва? Сейчас 12-го созыва получается.
Именно, да.
Депутат от Латгалии, что редкий гость в нашей студии.
Зовите чаще.
Зовите чаще. Юрий Вильямс.
Здравствуйте.
Юрий, вот неожиданно от вашей партии или объединения партий, или объединенных, нескольких депутатов объединенных, прозвучало такое предложение, чтобы на территории Латгалии минимальную заработную плату с Нового года не повышать. Вот с одной... Я закончу свой вопрос. Вот с одной стороны... Мне, как предпринимателю и работодателю, ваше предложение очень импонирует. Ага. Но вот коллегам, работникам, да, резкое противоположное мнение было высказано.
Понимаю. Именно. Этот запрос руководителю, скажем так, нашего правительства образовался в результате встречи многих депутатов с предпринимателями Латгалии. И, конечно, они высказали эту мысль, что повысить минимальную зарплату сразу на 50 евро, это будет, в принципе, невозможно. Особенно, если мы смотрим на те результаты, какой доход получают самые большие предпринимательства в Латгалии. Да? То есть, к сожалению, в основном это маленький пельня, да, это как-то по-русски...
Тоже, ну, доход, малые предприятия с малыми доходами.
Да. И это, в принципе, трудно поднять, скажем так. И в то же самое время, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы зарплаты у людей были побольше. Да? Но предприниматель и в том же случае, и в том же самом истории с самоуправлениями, они не могут так быстро поднять зарплаты. Государственное управо, там, правительство говорит, давай мы теперь поднимем сразу, а потом 3 года не будем поднимать. Но это мы, скажем так, не можем положиться на такое обещание, да? Мы можем идти еще дальше, мы можем говорить, давайте поднимем сразу на 150 евро, да, и на 10 лет не будем поднимать больше минимальную зарплату. Это тоже, ну, не логично, и мы не сможем это объяснить, почему мы теперь вот сразу поднимем на 150, а потом не будем поднимать 10 лет. К сожалению, я сразу скажу эту всю историю с другой стороны. Если ничего не поменяется, безработица повысится. Процент безработицы в Латгалии повысится. И в основном это я и мои коллеги с оппозиции, мы просим правительство сделать все, чтобы не повысилась безработица. Потому что в практике что произойдет? Предприниматель, который видит, что он не может заплатить зарплаты такие, которые просят закон и работники, конечно, да, он будет вынужден или снижать какие-то ставки, или попросту отпускать часть работников. То есть часть работников, да, одно время получит какое-то пособие от государства, а потом, к сожалению, мы видим это уже из предыдущих лет, они, скорее всего, уедут или в Ригу, или дальше. В целом это означает то, что опять людей в Латгалии станет меньше, экономика станет еще хуже, скажем честно, да, если мы смотрим в сравнении с тем, что происходит в Риге, там, около Риги. И это ведет нас в тупик. И поэтому я и мои коллеги, к сожалению, этот запрос подписали только 2 партии, то есть Объединение регионов Латвии и Новосельс Латвия. Согласие не подписала. С одной стороны, господин Тутин тоже, когда встречался с предпринимателем, говорит, да, я вас понимаю, именно все так. Но когда подошла вся история к подписи, нет, мы пока что не будем подписывать. Именно поэтому, что вы говорили сначала, да, что ну, для людей простых это не так сразу очевидно. Это надо объяснять, надо идти, говорить, рассказывать. Ну, а, конечно, легче заниматься простым популизмом, что мы теперь давайте поднимем зарплаты, а там посмотрим, да. Это как я вот сравнил в дискуссии, я говорил, знаете, вот у крестьянина есть коровка, да, корова, и она может дать в год ну, какое-то количество молока. Мы, конечно, можем стараться сразу взять то количество, которое она дает за 3 года, но, к сожалению, это риск, что эта коровка просто сдохнет.
Вы знаете, на своем примере я вам хочу рассказать, что я зарплату вот от государства или от работодателя не получал с 91-го года. Вот вам на тот момент было еще 9 лет.
8, наверное, даже.
Даже 8.
9, может.
Да, 9 лет.
Хорошо вот, посчитали.
Да, это время, хорошо подготовился. Вот да. Все это время я создавал какой-то бизнес, каким-то занимался предпринимательством, платил государству налоги. И вот за много лет уже сформировалось, вот у таких, как я, предпринимателей, у моих коллег по бизнесу, там уже настолько выросло недоверие к государству, настолько недоверие к правительству. Ну, во-первых, каждый год меняются какие-то виды налогов. Это раз. Второе. При приходе в ту же службу госдоходов сдавать какие-то отчеты, какие-то дополнительные проверки происходят, или какие-то надзирающие органы приходят на наши фирмы смотреть, как мы общаемся с работниками, со своими. С нами разговаривают как изначально, как с врагами.
Преступниками уже сразу.
Как с преступником, да, в априори.
К сожалению.
Мы те люди, которые в общий бюджет, консолидированный бюджет Латвии, ага, несем какие-то золотые яйца. Во всем мире мелкий и средний бизнес является основой государства. В нашем же случае, и применительно вот к вашей инициативе сейчас, но это опять какой-то непонятный предвыборный уже, ну, что греха таить, мы вступили в год предвыборный. Угу. Какие-то, вот как нам кажется, что это предвыборные какие-то опять гонки начались. Какая-то инициатива узкого круга депутатов, вот вы посидели, подумали там, угу, и решили, что вот, а давайте сделаем так. А не кажется ли вам, что чтобы поднять и зарплаты, и доходы населения вообще, угу, может быть, надо было что-то поменять во внешней политике? Во всем мире приграничные регионы очень богато живут. Почему мы не можем поменять какой-то курс с нашим восточным соседом, с белорусским соседом, с Россией, какие-то наладить отношения, и деньги сами сюда польются? Вы, наверное, в курсе, что на железной дороге опять 30% сокращение грядет. И все работники железной, да, дороги, они говорят, что это, ну, ответный ход России. А что нам оставалось ждать? А это доходы населения. Это доходы. Железная дорога с транзита получает деньги. В магазинах эти работники тратят больше. Доход парикмахеров, мелкого бизнеса. Да, в конце концов, у меня на радиостанции предприниматель мелкий будет больше рекламы заказывать. Ну что, все же взаимосвязано. Вот, может, все-таки, если мы говорим о государственных делах, может, ага, надо и мыслить как-то по-государственному, а не о коровке, которая там
больше молока. Я просто сказал сравнение. Конечно, конечно, не будем опускаться до таких тривиальных там примеров одной коровки, но я полностью согласен с тем, что надо смотреть на ситуацию шире, чем только одна зарплата или только один бюджетный год, или в данном случае 3 года, да, как правительство говорит. В то же самое время я хочу отметить, что теперь руководитель правительства берет на себя ответственность за следующие 3 года, а мы очень хорошо знаем, что через год, скорее всего, он больше не будет в своей должности. Да?
Почему?
Ну,
Латвия знает примеры, когда...
По крайней мере, будет новый парламент, будет все-таки будет переутверждаться, по крайнем случае, правительство, и по крайнем случае поменяется хотя бы пару министров, то есть однозначно это будет другое правительство. Поэтому нельзя брать теперь на ответственность перед выборный год, а ответственность на следующие 3 года. Это раз. Во-вторых, я полностью согласен, что надо работать на экспорт, надо работать на то, чтобы предлагать все эти интерактивные фишки, что ли сказать, да. Вот буквально вчера был у одного предпринимателя в Даугавпилсе, который предлагает услуги и в Африку, и в Китай, и так далее, и так далее. То есть он работает в Даугавпилсе, да, но уже может дать работу тем людям, которые работают в Даугавпилсе, и то же самое обслуживать условно клиенты во всем мире. Да? Это тот путь, который, мне кажется, важный. Но на данный момент, уже 3 года, скажем, да, вот теперь это правительство, это я все время в оппозиции, да, мы каждый год говорим, давайте посмотрим шире, давайте посмотрим на Латгалию как общий регион. К сожалению, до сих пор Латгалия — это 21 самоуправление. 21 самоуправление, это, по сути, это бардак. А государство не готово дать ни одной функции на регионы. Даже не будем говорить о экспорте, да, то, что вы упоминали. Даже какие-то основные координации, скажем, там, общественного транспорта или координацию то самого образования системы. Да? То есть каждое из самоуправлений 21 ищет какую-то свою формулу, как давайте мы поможем своим людям. Ясно, что проблемы они те же самые, что в Резекне, что там в Лудзе и что в ближайших самоуправлениях. Конечно, надо смотреть комплексно. Да, вообще на ситуацию здесь. Не только на железной дороге, но и в таможне, да, тоже я уже получаю письма, да, что опять сокращаются места здесь. А это как раз, ладно, там, ну, железная дорога тоже, это, конечно, в принципе, государственное предприятие, да, а это вообще государственные структуры, как таможня и так далее, опять они сокращают работников здесь, там, ну, скажем, 5-10 и так далее, и образуют новое одно штатное место в Риге, которое ответственное за регион. То есть годами все время мы это видим... Ну, что у правительства именно нету такого четкого плана, что делать с регионами, что делать с остальной территорией, кроме Риги и ближайших там самоуправлений, которые находятся возле Риги. И эта инициатива поднять минимальную зарплату. Министерство финансов так и говорит, это в основном для того, чтобы те, которые платят зарплаты в конвертах, в Риге и так далее, да, чтобы увидеть, они все-таки указывали бы немножко побольше, ну, 50 евро, конечно, не совсем маленькая сумма, но все-таки для предпринимателя в Риге это более-менее сумма, которую можно, скажем так, поднять. Да, они укажут опять минимальную зарплату, опять часть будет платить в конвертах. Последние истории о, не буду говорить название предпринимателя в Риге, да, потому что не хочу делать ему рекламу, а лучше, может быть, надо назвать, не идите в Tokyo City, потому что это предприниматель, который нечестно платит зарплаты, да. И это, с этой системой государство годами показывает, что она не может бороться. Да? И для того, только для того, чтобы опять скалькулировать какие-то цифры в госбюджете, чтобы показать, что, видите, у нас ИКП опять растет на 5% и так далее, они не задумываются о том, что за каждым этим решением, да, вот летом они там решили опять эту налоговую систему всю поменять чуть не головой вниз или ногами вверх, да, они не понимают, что за каждым этим решением стоит какой-то конкретный предприниматель, за предпринимателем 1, 2, 40 или 100 рабочих мест, которые может пострадать от этого одного решения.
Вы знаете, вот мелким предприятиям в Латгалии им уже страдать некуда.
Но они закроются.
Вопросы могут быть стоять просто о закрытии или о унифицированности деятельности предприятия. То есть в данном случае на радио, например, у нас эффективность нашу оптимизацию еще можно дальше и дальше до бесконечности проводить, но надо будет убирать людей, журналистов, ну, сокращать. И они пойдут на биржу там работать. Ну, предположим, здесь. Но вопрос, вот я вижу в другом. Весь кризис начался в 2009 году. И он до сих пор, мы живем в этом кризисе, когда вот с недвижимости рухнуло, там банки прекратили кредитовать, у нас все меньше и меньше денег начало появляться на руках. Предприниматели и обычные люди, они как-то себя урезали в своих потребностях. Они урезали свои траты, свои расходные вещи оптимизировали. Ну, начали ездить не два раза за границу отдыхать, но один раз начали ездить отдыхать. Начали там покупать, скажем, с Lexus'ов там, или лизинговых, или там BMW, пересели на более средний там эконом-класс такой, ну, средний класс машины. Mm-hmm. Ну, люди повсеместно как-то оптимизировали свои расходы. А я как предприниматель, который платит налоги, вот я понимаю, что налоги надо платить. Но я вижу, как эти налоги расходуются в государстве. На мой взгляд, абсолютно неоптимизированные расходы. Расширяются штаты, начиная от самоуправления, заканчивая правительством и с различными там агентурами и все остальное. Пристраивают людей, пристраивают там своих родственников, знакомых-знакомых, партийных деятелей и так далее и тому подобное. И никто ничего не собирается делать, потому что массу чиновников, которые находятся в государстве, ее все устраивает. И они самая активная аудитория, которая идет на выборы и защищает свои интересы. Вот по моему большому мнению, в Латвии надо создать одну партию предпринимателей, одну партию наемных рабочих и одну партию чиновников. Угу. А не делить там русские, латыши, там левые, правые. И все. И тогда все будет, вот это на мой взгляд, и тогда все будет понятно. А, можно еще партию пенсионеров.
Но это вот будет самое популярное. Ну хорошо, я опять могу сказать, я полностью согласен, потому что мы, как оппозиция, не только моя партия, и другие, все время говорим, что эти расходы бюджетные, мы видим, что они все только повышаются, экономии никакой нету. Даже в том, что теперь было сказано, что каждый год, там, я не помню точный процент, но условно там на 2 или на 3% будут снижать вот эту общую цифру тех, которые работают в госструктурах, да. Ну, то есть это 2-3% максимум. Это еще вопрос, действительно они исполнят, да? Но если даже так, то это, ну вот, это такой процент. А теперь у предпринимателя, они спрашивают, поднять эффективность на 13%, да? То есть, неважно, в Латгалии, там, в Земгале, в Видземе или в Курземе. В регионах это, в принципе, не поднять. Да? То есть опять, ну, такие двойные стандарты. Насчет так называемой вертикали власти, да, скажем так, и в государственных структурах, и самоуправлениях, ну, это мы видим, и в Резекне видим наверняка, да, что люди, которые не лояльны руководству
городской власти.
Да, городской власти, они просто раньше или позже теряют свою работу. Если, скажем, в Риге ты там не лоялен там одному политику, да, то тебе есть все-таки варианты идти какие-то в частные структуры и так далее, и так далее. Больше вариантов, чем в Резекне. В Резекне, очевидно, или ты должен рисковать сразу идти и, говорится, прыгать с головой в холодную воду и стараться уже сразу делать свой бизнес. Это не так просто. Тебе нету там времени там подготовиться и так далее, и так далее. Ну и второй вариант, к сожалению, который же тоже 2009 года многие люди используют, они просто уезжают. Или в Ригу, или дальше. Теперь вот недавно было эта информация, что, видите, в Латвии в целом не хватает, наверное, 35 тысяч рабочих мест. Да, рабочих, да, то есть, да. Ну вот, и что будем делать? Или переквалификацию делать, или типа иммиграцию теперь устраивать. Ну, вот я теперь сегодня ехала сюда, тоже, если так посмотрим, уже исторически, уже еще из, уже 100 лет, в принципе, больше, когда в Латгалии жило полмиллиона людей, да, теперь только 300 тысяч. То есть уже тогда людям здесь, ну, не хватало работы, скажем так, в то время там крестьянство было, ну, каждый гектар было намного больше людей, рабочих сил надо было, чем теперь, да, одна техника и поехал. То есть уже с тех времен мы, в принципе, видим, что все время этот поток людей уходит из регионов в центр или дальше. И, ну, как один тоже руководитель самоуправления сказал, я закончил идею, да, это, в принципе, сливание крови. Это довольно так громко звучит, но, в принципе, это так. Это все время из... Ну, если мы теперь находимся в Латгалии и в Резекне, это все время сливается кровь этого региона. Как долго он так может выдержать? Да, конечно, латгальцы там терпеливые, рабочие и так далее, и так далее. Но не до бесконечности.
Нет, ну, место пустым земля не бывает. Ну, придут другие, ну, да, тогда придут украинцы, белорусы,
русские, может быть.
Россияне придут. Придут и будут. У меня, вот вы владеете больше информации, на памяти принятия бюджета 2017 года, год назад, и было такое понятие, как депутатские квоты, которые в этом году эти депутатские квоты как бы уже отменили, но все равно депутаты имеют какое-то влияние на формирование тех или иных бюджетов, ну, самоуправлений. В прошлом году, насколько мне не изменяет память, по депутатским квотам Венспилс и Курземские самоуправления получили чуть ли не в 10 раз больше, а то и в 20 раз больше, чем Латгалия. Вот какой расстановок сил, учитывая, что, скажем, в Сайме есть самая крупная оппозиционная партия, это Согласие. Потом есть партия, которая... представлена вами,
да.
Партия регионов и партия Судрабы.
Сердце Латвии.
Сердце,
да.
Латвии. Вот как вы свои квоты использовали на то, и как вы лоббировали те интересы самоуправления?
Начнем с того, что эти квоты исторически даются тем, которые поддерживают бюджет, то есть это депутатам коалиции или тем партиям, которые поддерживают правительство. Да? И эти квоты давались и даются, к сожалению, как мы видим в этом бюджете, для того, чтобы депутат видел бы какую-то вот маленькую пользу, там, 20 тысяч или 40 тысяч евро, которые он может дать там, одной там, крыше школы конкретной в своем самоуправлении, или там, да, и костелу, и так далее, и так далее. Но в целом это действительно копейки. Если мы сравняем и с Венспилсом, и с Лепой, и вообще, если мы сравняем с общим бюджетом государственным, где теперь вообще 8 миллиардов, да, то есть это делается для того, чтобы депутаты действительно стали бы только голосующими машинами, которые нажимают на кнопочку, какую-то выгоду видят и особенно не вникает в большие цифры, там, налоговая система и так далее, и так далее.
То есть это элемент политической коррупции?
Конечно, конечно.
Просто покупают голоса?
Это очень просто, но в принципе это так. Да, покупают голоса. Это, конечно, мое мнение, я так считаю. То, что теперь происходит в этом году, в принципе, после того, как в прошлом году я систематически просил голосовать за каждое предложение, которое я видел, что это квота какая-то, да, там. Я уже упомянул, какие это могли быть. И это процесс, только голосование, без дебатов, без там разговоров, там, за или против, только голосование заняло более 3 часов. Да? Поэтому мы там в прошлом году закончили работу только в 4 часа утра. Конечно, это ненормально. Да? Но это я делал специально, чтобы показать, что, дорогие дамы и господа, мы не можем в государственном бюджете, где 8 миллиардов общая сумма, делить по 500, 600 или 1000 евро на двери какие-то там конкретного заведения, да, реновацию. Это не, просто непозволимо. Теперь что они сделали? Они просто вложили уже в бюджеты министерств. Уже мы знаем, что летом уже делались такие опросы для тех самоуправлений, которые являются представителями конкретных партий, которые поддерживают правительство. Ну и на что там нужно. Более того, вот теперь тоже есть такая позиция, я уже не помню, сколько там конкретно миллионов, можем уточнить, конечно, ну, условно 5-6 миллионов, которые написаны для инфраструктуры спортивной. Да, когда в комиссии спросили, а для какой инфраструктуры? Ну, какие там бюджеты, какие там проекты, какие основания? Они так и сказали, что когда утвердите, тогда мы посмотрим. Это недопустимо. Так нельзя быть, понимаешь? Это действительно опять коррупция, это опять покупаются голоса. А деньги откуда? Как раз от всех нас. Это наши деньги. Это деньги всего народа, скажем так. Но им распределяется только вот элита конкретных партий. Сразу скажу, что да, самая большая оппозиционная партия «Согласие», по моему счету, по моему мнению, как я смотрел предыдущие года, она тоже получала какой-то, ну, можно сказать, это квоты или все-таки поддержку, скажем так, в том числе и Олимпийский центр здесь в Резекне. Каждый год там было 500, 600, 700 евро.
Ну, тысячи последнее было 980 тысяч евро на бассейн.
Каждый год там... Нет, на бассейн, между прочим, не было. Между бассейнами, сколько я помню, это было... Взяли в кредит и построили... Это там было немножко иначе. Финансирование, но возможно, конечно, часть...
980 тысяч, говорят, было заложено в бюджет 2016 года.
Да, это было от государственного бюджета на Олимпийский центр, не уточняя, это идет или на бассейн, или не на бассейн, или на что-то другое. В принципе, даже в то время это было не на бассейн, типа. Ну, это опять отдельный... завершая этот пункт, я считаю,
Завернули все на бассейн.
В любом случае, я считаю, это мое мнение, что все-таки и согласие получало какую-то экономическую выгоду из этих вот таких цифр. Недаром они часто...
Закрывая глаза на какие-то,
да,
другие вопросы.
Недаром они часто... Ну, не часто, но в таких...
Ключевых
моментах они голосовали не против, а воздержались. Да, то есть, вот, ну, мы вроде бы против, но нет, мы его теперь воздержаем.
Обеспечивая
кворум и, конечно, такой
успех голосования.
Такой пиар для правительства. Видите, и даже оппозиция все-таки не была против, она воздержалась.
Ну, в данном случае, как у вас было на обсуждение, да, по поводу приостановления повышения минимальной зарплаты. Обсуждали с господином Тутиным, и потом он сказал, ну, я воздержусь, да?
Он сказал, что надо еще неделю обдумать и так далее, но мы видим, что теперь как раз принимается госбюджет, мы не можем ждать там не то, что неделю, мы не можем ждать и дня, а то и часа иногда, потому что, например, теперь до 31 октября 5 вечера вот надо дать все предложения насчет бюджета на второе чтение. То есть это... Вот теперь же воскресенье, но, в принципе, вся оппозиция работает.
У нас предвыборный год, как мы уже с вами отметили.
Да.
Следующие выборы будут 6 октября 2018 года. Что нам стоит ждать, кроме песен, плясок к столетию празднования нашего государства? Какие-то экономические сдвиги возможны в следующем году? Какие-то успехи, прорывы?
Ну, это мое опять мнение. Я думаю, что нет, потому что предвыборный год – это всегда год, когда правящие стараются быть хорошими, добрыми и немножко повысить пенсии и подготовиться к следующим выборам. Да? Это уже вся история, скажем так, политики показывает, что если ты хочешь какой-то сделать прорыв или сделать какие-то существенные реформы, то это надо делать год, максимум 2 года после выборов. И чтобы уже к следующим выборам ты мог бы показать результат какой-то, да, что вот ты предлагал вот пункт 1, пункт 2, пункт 3, из этого ты получил вот такие результаты. Хорошие или плохие, уже тогда на следующий период избиратель или каждый человек может определить, да, буду я опять голосовать за этого или нет.
Да, сразу следующий вопрос. Если год предвыборный, какие ваши личные планы? Вы баллотировались в сайме, присутствовали от партии Затверса, насколько мне не изменяет
память.
Да,
в 2011 году.
Да, в этом сайме вы от партии регионов.
Да.
Какие планы у вас на предвыборный год? Пойдете в этой же партии или будет какой-то объединенный список? Можете приоткрыть сейчас какие-то секреты?
Да, там политических... секретов, в принципе, нету. Все теперь готовятся. Мы готовимся к следующим выборам. Моя главная цель, чтобы был бы...
Может, вместе с Согласием пойдете из
Славянской
партии?
Я сказал бы так, что...
Обсуждаются такие вопросы?
Согласие, Центр... центра согласия. Ну, я не считаю это возможным, скажем так. Это действительно партия, с которой невозможно сотрудничать. Ни до выборов, ни после выборов. Это моя точка зрения.
Какая причина?
Причины разные, но... Но даже но в том же самое время, вот мы каждый месяц одно время пробовали ехать в какое-то самоуправление, и я сам организовал такие поездки, и мы приглашали по одному представителю с каждой фракции, то есть и из согласия, да, и, ну, спасибо, в принципе, они всегда довольно часто поддерживали и всегда приезжали, и мы действительно стараюсь разговаривать, говорить, аргументировать свою точку зрения и с теми депутатами, которые избраны из Латгалии и из центра согласия, или из согласия теперь как называется, да, потому что это все-таки наибольшая партия, которая, ну, наибольшая представленная партия из Латгалии. Ну, давайте я закончу. Да, по-моему, самое главное, это все-таки, ну, в принципе, собрать команду, 18 человек, которые могут представлять интересы Латгалии и следующие 4 года. Да, в данный момент это, скорее всего, будет объединение регионов Латвии, потому что на данный момент я вижу это как самую конструктивную, самую сильную оппозиционную партию в парламенте, которая представлена в парламенте. То есть есть уже какие-то наработанные достижения, что ли, да, и мы теперь там, ладно, небольшой процент, 4-5% по государству, но все-таки это уже стабильно, что мы будем представлены и в следующем парламенте. Это не будет так, как 3 года назад, когда многие говорили, а может быть, не стоит за вас голосовать. Теперь это уже будет стабильно, что наша политическая сила будет представлена в следующем парламенте. И готовим пункты. Я сам готовлю тоже программу такую, чтобы независимо от того, кто будет избран из нашего списка в парламент, я или кто-то другой, чтобы был бы уже ясный, четкий план, что надо делать, что мы предлагаем и что мы требуем, что следующее правительство должно сделать. Ну, условно, 3 пункта, скажем, да. Если эти 3 пункта, они следующее государство, следующее правительство обязуется исполнить, тогда мы, как объединение регионов Латвии, поддержим следующее правительство. Нет, значит нет. И да, мы работаем на то, чтобы следующие 4 года мы все-таки были бы представлены в правительстве. Это самое главное, потому что это основа любой политики. Ты конечно, можешь все время сидеть в оппозиции и говорить все плохо, все они плохие, все они там дураки, да, скажем так, как некоторые партии и некоторые политики делают. Я считаю, что это неправильно, надо работать на то, чтобы ты был бы представлен в правительстве, чтобы тебе было бы возможности действительно что-то реальное сделать.
Ну что ж, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за то, что вы нашли время, приехали к нам. Спасибо за диалог с городом. Надеюсь, что ваши тезисы, те вещи, о которых вы говорите, наши слушатели услышат и отреагируют тем или иным образом на это.
Да, в любом случае, действительно, приглашаю людей реагировать, скажем так, на мои высказывания. По крайней мере, в соцсетях я обычно доступен. Можно мне писать и на латышском, и на русском, и на латгальском, и на английском, если надо, языках. И я постараюсь ответить.
Ну, Юрис, это про латышский, латгальский и русский. Это, наверное, тема следующей нашей передачи, которую я обязательно с вами проведу. Ну, за сим спасибо. Всего
спасибо
хорошего.
Вам.
Вы слушали программу «Диалог с городом» на радио FA. Предложите тему программы, задайте свой вопрос или оставьте комментарий на портале resignes.lv в разделе «Диалог с городом» по телефону 6-46-25-505 или пишите нам по электронной почте info@resignes.lv.